Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередная глава из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Сегодня в авторском исполнении прозвучат две главы: «Что ты вопиешь мне об этом народе» и «Мы твой виноградник, Господи». Завершит час очередной фрагмент воспоминаний выдающегося русского писателя Бориса Федоровича Спорова. Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Нашу программу открывают очередные главы из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Читает автор.
Покров Божией Матери над православной монархией в России.
Thank you.
Что ты вопиешь мне об этом народе? Святой пророк Моисей и святой царь Николай II. Святой царь Николай II в центре иконы новых мучеников и исповедников российских. Не потому ли некоторые сравнивают его с пророком Моисеем, ведущим свой народ в землю обетованную? Через раскаленную пустыню страданий идет царь с бесчисленным сонмом новых мучеников в небесные обители и молится вместе со всеми святыми о народе, предавшем его своим безверием и равнодушием. Мы знаем, как молился пророк Моисей, взойдя на гору Синайскую, и как Господь отвечает ему: «Что ты вопиешь мне об этом народе? Разве ты не видишь, что это за народ и что с ним делается?» Но Господь дает ему и утешение, открывает ему, что он милостив. «Господи, если раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, если дано мне узнать Твое милосердие, молится Моисей ко Господу, возвращая ему этот дар, уже как бы свидетельствуя самим делом, что он действительно принял его, то умилосердись над этим народом и злей свою милость над всеми братьями моими». И тогда Господь открывает ему, что милосердие связано с правдой. Это высшая правда, и оно всегда связано с грехами, как будто оно потому и существует, что существуют грехи. И Моисей молится Господу: «Господи милостивый, прости все грехи народа. Ты сам сказал, что ты Бог милосердия». Он обращается к Богу, как бы ловя его на слове. Может быть, не надо было этого говорить, но теперь уже поздно, уже нельзя это отменить, уже нельзя этого не сказать. «Господи, милосердный, любовью Твоею, безмерную, как океан, прости грехи народа». И Господь, как бы уступая этой молитве, говорит: «За то, что Ты уподобился мне в милосердии, я исполню Твое моление». И мы молимся сейчас вместе с царственными страстотерпцами и всеми нашими новыми мучениками и исповедниками, зная, что сила Божия, как и милосердие Божие, безмерно, и что сила Божия и милосердие Божие преодолевают и человеческое неверие, и самую страшную жестокость человеческого сердца. Невозможное человеком возможно Богу. Эти молитвы нам сам Бог послал, чтобы узнали мы милосердие Божие, как Моисей, который еще до пришествия Христова узнал о главной тайне жизни. Предстательством наших святых нам открылось, что Господь милосердие, что очи Господни и Его слух исполнены скорбями и воздыханиями о Своих. Не пропустим это слово в Евангелии от Иоанна на Пасху. Так исполнены, как если бы он не видел и не слышал ничего, кроме этого. И вся слава и великолепие его как будто бы исчезают. И вот перед царем-страстотерпцем, и перед всеми мучениками, и перед нами Христос Бог, воплотившийся, не имеющий ни вида, ни доброты. Прежде этого богоявления царь-страстотерпец взывал ко Господу: «Прости им грехи», а теперь говорит: «Прости наши грехи». И мы, наученные самим Господом, молимся теперь: «Остави нам долги наши». Отделившись от всех людей, Моисей взошел на Синайскую гору и был далеко от всего народа. Так и царь наш, возведенный на Уральскую Голгофу, был удален от своего народа. И всякий человек во время молитвы как будто от всего удаляется. Но, находясь в одиночестве на горе, Моисей был вместе с народом, потому что он был вместе с Богом, который не мог ему позволить любовью своей остаться одному, отделиться от всех других людей. в свете святости Божией он видит грехи своего народа, как собственные грехи. Он ими пронзен, и на бедствие народа смотрит глазами милосердия, глазами Божьими. Теперь это его народ, потому что такой Бог стал его Богом. Если раньше он говорил: «Разве я, Господи, создал этот народ и воспитал его?», то теперь он говорит, как будто бы то же самое, но совсем другое, умоляя милосердие. «Ты, Господи, создал этот народ и воспитал его, не отступая от него, несмотря на все его заблуждения». И Господь отвечает: «Как мать утешает свое дитя, так я приму всех на колени мои и дам всем утешение». Вот почему Моисей сходит с горы Синайской с лицом сияющим высшей славой, славой сострадания. Если раньше Моисей, чтобы отомстить за поругание правды, убил брата своего, то теперь он хочет сам быть убитым при одном условии, чтобы было даровано прощение его брату. И это есть путь святых, путь церкви, и это есть молитва, которой молился апостол Павел о своем народе. Это молитва, которой молился царь Николай и вся его святая семья, священномученик Владимир, когда его расстреливали, преподобномученица великая княгиня Елисавета, когда ее заживо бросили в Алапаевскую шахту, преподобный Серафим Саровский молился этой молитвой с лицом сияющим, как у Моисея, вернее сказать, как у Христа на горе Преображения. И он говорит нам эти слова, которые мы от их частой повторяемости уже не воспринимаем и которые на самом деле непостижимы, как тайна милосердия Божия. «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Преподобный Силуан Афонский, говоривший, что молиться за других — это кровь проливать, с плачем и криком молился о спасении всего народа, когда кровь святых мучеников рекой лилась по нашей земле. Мы молимся, чтобы узнать, что Бог милостив, и вся наша жизнь существует для одного единственного, чтобы узнать, как милостив Господь. Я ничего не знаю, кроме того, что Бог милостив. Это есть тайна Господа, и потому мы говорим: «Господи, помилуй». Это милосердие, вид Его пресветлый, и имя Его божественное, которое можно слушать без конца говоря «помилуй», не умирает. Если бы жизнь наша была согласна с Божьим милосердием, то исполнилось бы обещание, которое Господь еще в Ветхом Завете давал другу своему Аврааму, праотцу веры. Если найдется в этом народе хотя бы 10 праведников, то он помилует весь народ. «Мы Твой виноградник, Господи», пророк Исаия и святой царь Николай II. Многие замечают, что пророк Исаия как будто изображает в своих пророчествах и духовное, и материальное состояние души русского народа в годы отступничества от веры, хотя эти слова были обращены к народу израильскому. Те же самые болезни посещают наш народ после крушения православной монархии, то же самое врачевание предлагает Господь. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад». Вскоре после злодейского убийства царя Николая II, когда случилась великая беда с русской церковью и с нашим народом, святейший патриарх Тихон в своем послании ко всему русскому народу обратился с призывом к покаянию, в котором он употреблял слова пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». Святой патриарх Тихон понимал, что Божией России необходим общий пост, общее покаяние, такое очищение души, которое одно только может дать спасение нашему народу. И мы знаем, что народ в массе своей не послушался голоса Божия, звучащего через ветхозаветного пророка Исаию и через современного пророка патриарха Тихона. «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Народ наш не покаялся слезами, как сказал святитель, поэтому Господь дал ему возможность покаяния кровью. Но и это покаяние, как мы видим сегодня, еще не уврачевало наш народ. Пророк Исаия предупреждает, что Господь отнимет от избранного народа храброго вождя и воина, и судью, и пророка, и прозорливца, и старца, и мудрого художника, и искусного в слове отнимет Господь, и даст начальники отроков, так что над этим народом будут господствовать дети. Он говорит о том, что каждый будет угнетаем и унижаем от другого, и юноши будут нагло превозноситься над стариками, простолюдины возвышаться над благородными людьми, и наступит горькое запустение всей земли. Святой пророк напоминает, что мы ответственны за все дары, которые дает нам Господь. Он говорит, что Господь воспитал и возвысил сыновей своих. Конечно же, это особое воспитание православные люди получили от Господа. И сыновья их, воспитанные и возвышенные Богом, оставили своего Господа и возмутились против Него. Как это может быть, если даже вол знает владетеля своего, а осел ясли господина своего? А народ мой не знает меня, народ мой не разумеет Господа своего, говорит Господь. Увы, народ грешный, народ беззаконный, отвернулся от своего Господа и возвратился вспять. И звучит горькое и праведное слово пророка о карах, которые следуют за это отступление избранному народу. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. Господь много дал нашей русской земле, ожидая от нее, что она умножит свой спасительный талант православной веры и будет благоуханным светильником всему миру. И что же он находит? Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. И мы знаем, что сегодня на нашей земле указом высшего начальства узаконено содомское растление и нормализованы гоморские преступления. Что может быть драгоценнее, чем строительство храмов Господних, но самое страшное — осквернение святыни. «Я скажу вам, — говорит Господь, — я скажу вам, князья содомские, я обращусь к вам, народ гоморский, праздничных собраний ваших не могу терпеть, беззакония и празднования. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело их переносить. И когда вы простираете ко мне руки ваши, я не принимаю ваших молитв, я закрываю очи свои, очиститесь и омойтесь, отымите лукавство от душ ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Спасите угнетенного и обиженного, защитите вдову, заступитесь за сироту, и только потом будем говорить о покаянии. И тогда придите и рассудим, говорит Господь, если попирается самая простая правда, очевидная всякому разуму и совести человеческой, о каком покаянии вы можете говорить, возвещает Господь. Если вы покаетесь, если исполните то, что я говорю, то будете вкушать благо земли. Если не покаетесь, то меч пожрет вас». Что ждет наш народ? В книге ветхозаветных пророчеств Исаия возвышает свой голос вдохновенной песни о винограднике Господнем, насажденном им на вершине уточненной горы. Господь обнес его оградой, очистил от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы. Построил в нем башню и выкопал точило, ожидая, что этот виноградник принесет добрые плоды. Но он принес дикие ягоды, и народ наш, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский и другие проповедники, тот самый виноградник, который насадил Господь, украсив его чистотой православной веры и укрепив могуществом царя помазанника Божия, Господь даровал нашему народу широту и обилие всяких талантов, а землю наделил богатством и ждал, что этот виноградник принесет добрые грозды, но он принес только дикие ягоды. «Придите и рассудим», — обращается Господь ко святому Иерусалиму, ко всей Церкви Небесной, «придите и рассудите меня с виноградником моим. Может, я что-нибудь не дал этим людям? Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Но за то, что не принес мой виноградник добрых плодов, я отниму у него ограду, и он будет опустошаем, разрушу стену его, и он будет попираем. И за то, что совершились наследием моим, я оставлю его в таком запустении, что только волчцы и тернии будут произрастать на этой земле». Господь говорит не только об оскудении материальном, о том, что опустеют наши поля и остановятся заводы. Он говорит о большем, о духовном состоянии народа. И как будто о сегодняшних, новых русских эти слова: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселились на земле». И как будто о сегодняшних растлителях народа, с помощью телевидения каждый день входящих во все дома, сказаны эти слова: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». И как будто обо всем нашем народе другие его слова: «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, говорит нам сегодня Господь словами пророка Исаии, и будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. За беззаконие свои и за отступление от православной веры, за убийство помазанника Божия и разорение храмов, будет побежден народ, и с ним случится бесконечно горшее, потому что преисподняя широко раскрыла свою пасть и готова принять всех отступающих от Господа, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Какое может быть покаяние, говорит Господь, если здесь добро называют злом, и зло называют добром, и тьму почитают светом, и свет тьмою, и сладкое почитают горьким, и горькое сладким. И говорят, что они мудры в глазах своих, и разумны перед самими собою. Вот что стало с нами, повсюду беззаконие, растление, ложь. И хуже всего, что те, кто совершает грех, отказываются признать это грехом, оправдывая себя. Все дал Господь нашему народу, всю любовь и всю благодать. И как никогда Он всех зовет к вере и покаянию, и всех хочет напитать собою, своим пречистым телом и кровью. Лоза живая, которая одна может оживить засыхающие ветви человеческого рода. Ныне восстанавливаются православные храмы, и на Пасху, и великие праздники они переполнены. Но посмотрите, где большинство народа? Большинство не видят ничего, им ничего не нужно, для них пойти в церковь значит только потерять бессмысленно время. И все, что Бог совершил, для них оказывается как будто напрасным. Слишком велико было крушение России, слишком страшно нынешнее ее поражение. И Господь обращает свой взор к нам, как к некоему остатку. Есть ли среди нас кто по-настоящему разумевающий и ищущий Бога? Способны ли мы своим покаянием открыть другим глубину жизни, подобно святым царственным страстотерпцам и всем новым мученикам и исповедникам российским, которые сохранили виноградник Господень среди недавнего всеобщего разорения? Исполненные печали, мы не можем обмануть ожидания Господа. Поистине нет более печальных слов в Писании, чем слова Господа. Самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Но если бы все остановилось только на этом, жизнь была бы сплошным отчаянием. Неужели такое может быть, если мы знаем, что, несмотря на всю нашу неверность, сердце Божие не отворачивается до конца от своего виноградника? Господь может попускать, чтобы виноградник был вытоптан, чтобы самые злые сорняки заглушили его, но он всегда хранит память, что этот виноградник его, и он всегда хранит память любви, которая была у него к самому любезному для души его. Он слишком сильно любил его, он любил его любовью предельной, слишком сильной, чтобы даже среди худшей измены не сохранить своей любви. Как человек, которого обманула возлюбленная супруга, и он больше не может ее видеть. Она потеряна для него, но остается его супругой, и он не может соединить свою жизнь с другой женщиной. Какой бы ни была неверность избранного Богом народа, Бог остается верным ему. И потому из глубины своего горя и позора, когда он сознает, до какой степени он был неверен Богу, этот виноградник осмеливается снова обращаться к своему Господу и умолять его о милости и жалости. «Что бы ни случилось с нашей жизнью, мы Твой виноградник, Господи, и только этим может определяться мера и реальность нашего покаяния. Пусть нет уже у нас плодов, достойных покаяния, ибо крепость наша в нас оскуде, но Ты, Господи, знаешь предел, до которого человеческое сердце остается открытым Богу. Дай нам лучше умереть, но только не дойти до такой неблагодарности и такого ожесточения, о которых говорит Твоя притча о злых виноградарях, когда долготерпение Божие достигает своего предела.
Продолжение чтения книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь» слушайте в наших ближайших передачах. Thank you. Этот час вещания продолжает беседа с выдающимся русским писателем Борисом Федоровичем Споровым. Борис Федорович, вы рассказываете о своем становлении вот в духовной жизни. Как проходило дальше ваше знакомство с православием вот после крещения? Вы сказали, что вы были знакомы с отцом Варсонофием, который начал учебу в Московской духовной семинарии. Да. Как дальше вы общались?
С ним мы, в общем-то, после Владимира и не общались фактически, потому что он там провинился что-то, академию не кончил. Его отправили во Владимирскую область, он и сейчас в Гусь-Хрустальном районе священником, да, хотя он игумен, вот, а все равно он просто священник. Тут уже другие материи начались. Я попал, и не попал, вернее, я так и искал, и Господь меня свел по молитве Иова, сейчас прославленный уже, который нас венчал, Иов Угльский, это Закарпатье. Недавно вышла книжка о нем даже. И вот по его молитве у меня появилась жена, человек глубоко верующий. Мы с ней вот скоро уже 30 лет живем.
В Москве вы познакомились, да?
Да, да. Она в музее была, работала, и вот мы там познакомились. И это, конечно, большую роль сыграло. Большую роль, потому что у нее и мама была верующая. Ну, и тут уже само собой шло. И потом большую роль сыграл отец Александр из Обыденского храма Егоров. Он был нашим духовником, как говорится. Мы окормлялись у него. В общем-то, так все пошло уже естественно. Неестественно было до тех пор, пока не... Окружения не было. В Москве это очень просто. В Москве пошел ты в любой храм, да и зашел. А во Владимире там один храм, скажем, был открыт, один храм, в который стояла милиция. И если там зря придешь, тебя будь здоров, это проводит. И тем более, что даже приходилось даже в газете готовить материалы антирелигиозные. Так как я вот, например, делал? Я же вставлял в план антирелигиозная пропаганда. Вставлял в план. Ну, вот к тому-то, к Пасхе. Там, вообще.
Потом... То есть это была разнарядка сверху?
Да, да, обязательно это ты должен вот, показать. А потом брал журнал там «Наука и религия», вот, и там описание праздников этих. Я оттуда... подредактирую, сделаю статью информационную, праздник такой-то, публикую, и хвалили, говорили, надо же, как хорошо.
То есть вы уже тогда занимались православным просвещением?
Да, да. Потом уж после, я ушел когда из «Современника», из нашего «Современника», потом работал немножко в издательстве «Современник», там у меня сердце, звоночек первый был. Я так упал на стол и лежал до скорой помощи. И я ушел сразу потом с работы оттуда. А потом стал заниматься свободно, как художник, заниматься творчеством. Вроде у меня пошли книги, в «Советском писателе» вышла книга. Вышла в «Современнике» одна, вторая. Два или три договора я заключил, новых уже на большие книги в «Советском писателе» и еще. И если бы, конечно, не перестройка вот эта началась, я их все бы пропустил, но с какими-то утратами, но пропустил бы. Ну, а тут, смотрите, здравствуйте, пожалуйста, продолжение революции. Я сразу это воспринял как продолжение советской власти, чистейшее. Но до сих пор люди не понимают, что это, считают, что перестройка – это само собой по себе. Нет, это одно и то же. И даже люди родственные делали это.
Но это все равно были какие-то конвульсии уже советской власти.
Нет, это не конвульсии были. Это просто смена ярлыков была. Смена ярлыков. И еще будет. Еще будет. Понимаете? Смена ярлыков. Надо было забрать деньги в свои руки. Капитал забрать и развратить. нравственность, помешательство сделать нравственное, чтобы все вот это, все помои хлынули с запада на нас. Человечество без нравственности должно погибнуть.
Борис Федорович, тогда возникают здесь очень серьезные вопросы. Вы, как человек, обладающий таким жизненным опытом, ведь советская власть, в принципе, заботилась о некотором духовном аскетизме, что ли, наших сограждан. У нас было запрещено все. Вы сказали, и о Боге тем более нельзя было упоминать. Но люди, тем не менее, жили в аскетичных условиях. Я имею в виду в нравственном плане.
Ну, я понимаю, понимаю.
То есть, был и патриотизм, и было все. И вдруг, вы говорите, сменили ярлыки, и нет, началось растление.
Нет, не было того, что вы говорите при советской власти. При советской власти были лагеря, где люди ели друг друга. Понимаете? Ели. Натурально. Людоедством занимались. Я сидел в камере с человеком, который рассказывал, как вот в Сибири, значит, всю зиму трупы складывают штабелем, а весной только вывозят хранить. Так вот, ешь, если поднимешь там брезент, то вот тут кусок вырезан, там кусок вырезан. Я такого аскетизма не признаю. Если они мне, так сказать, какие-то подачки дают, это еще не все. Это надо одолеть, народ надо одолеть. А его просто так взять, перестрелять, это неинтересно. Его надо сделать быдлом, быдлом сделать. А сейчас пытаются доделать. Да только они ошибаются, церковь-то живая, вот в чем дело. Ошибаются, хотя уже многое сделали. Они приучили к наркомании сейчас. Да к чему они только не приучили? Когда не сегодня-завтра объявятся однополые браки, понимаете?
Ведь советская власть подготовила вот эту вот,
конечно,
землю.
Для... Безусловно, безусловно. Это все шло к тому. И насколько слухи верны, я не знаю. Я вообще слухам, так сказать, не особо доверяюсь. Но, в общем-то, Никита Хрущев задумывал еще перестройку эту делать. А потом Брежнев, ну, говорили, рано. И стали просто-напросто при Брежневе спаивать бормотухой вот этой вот. До того спаивали, что люди же мерли, как вон, не знамо что, понимаете. Вот я в Заветах жил в это время, в Заветах. Я вот тут сел как-то с женой и обсчитали вокруг дома все. Моложе меня были парни, вот, все поумерли. И все от пьянки. Это что такое? Аскетизм? Это спаивание самое настоящее, это разврат самый настоящий. А сейчас он другие формы приобрел просто-напросто. А нужно было просто-напросто приватизировать капиталы, предприятия, нефть и прочее-прочее. И я считаю, что это прямое продолжение. Прямое продолжение советской власти.
Но в настоящее время.
И в настоящее время, да. В настоящее время? А что настоящее время? Вы посмотрите, что творится. Кондакопа это вот была. Да. Ну, что такое? Даже до сих пор мы не знаем вообще, кого этих убить. Посадили или нет? Судили их или нет? Мы даже до сих пор не знаем. А взрывы тогда, помните, поезда при Горбачеве, Челябинск, там это, взрыв произошел, понимаете, два экспресса. И этот ездил туда Горбачев с премьером, и они там, значит, ходили, рассматривали. Это что? Это что такое?
То есть, по сути, продолжается геноцид русского народа, но мы можем все равно говорить о том, что, тем не менее, власть пытается вместе с церковью делать какое-то совместное дело.
Это какие-то отдельные, может быть, личности пытаются что-то сделать. Я же считаю, геноцид – это такое понятие какое-то тоже условное по-своему. Я не называю геноцидом. Я как-то по радио выступал по-народному. Я там по-другому сказал, что власть воюет со своим народом. И не только у нас. Не только у нас. И в мире.
Воюет за что? За деньги, за ресурсы.
Воюет со своим народом, порабощает его. То есть, я считаю, что рабство было, есть и остается. Только оно форма меняет. формы. Сейчас может рабовладелец идти с рабом рядышком, и у них обоих кривые ботинки будут, и они будут покуривать даже вместе, понимаете ли? Вот. Но это не говорит, что они равны и прочее, прочее.
Но для того, чтобы избавиться от рабства, надо прежде всего в своем сознании вытравить раба. Русский народ все-таки просыпается, по-моему.
Да, просыпается, и не только самосознание должно. А самое главное, я считаю, на сегодняшний день, это нравственность. Нравственность. Если мы не придем как к возрождению нравственности, даже прежде даже религии, потому что нравственного человека Бог не отвергнет. Бог не отвергнет, понимаете ли? Если мы не проснемся, никак-то не возродимся от этого, от нравственного помешательства, мы не будем иметь права на дальнейшее существование.
Ну, нам возразят, как можно возразить нравственность в наше свободное время, когда все дозволено человеку?
А когда все дозволено, надо взаимокооперироваться как-то и делать каждому на своем месте свое дело. Вот я пишу, я не должен писать вот такой социальный роман, чтобы там были и желтые, и голубые, и, так сказать, и матом ругались, как Пелевин там, понимаешь, и прочее, прочее. А я должен делать свое дело. Не печатают? Напечатают. Надо мужество иметь. А если так, конечно, мне деньги нужны, я должен заработать. И я напишу то, что вот сейчас в ходу. Да вот так, конечно, ничего не получится.
Тогда мы вплотную подходим к важному вопросу, к вопросу цензуры. А кто будет цензором?
Цензором кто будет? А цензором прежде всего своя совесть. Это прежде всего. А потом я вот сейчас издал книгу вот эту вот, «Осада», да, и издал ее в патриархии. Я, хотя там и работал, но не заходил туда много лет даже. И ведь там фактически она прошла цензуру, духовную цензуру. Но поверите, нет, я там не потерял почти что ни одного слова. Так вот, если бы была духовная цензура, я бы проголосовал «за», чтобы вот эту всю пошлость не пропускали вообще, потому что это разврат, это насилие над людьми, особенно над подрастающим поколениями, понимаете, которые еще не осознают, а заглатывают уже.
Мы неоднократно говорим об этом, буквально из года в год, из месяца в месяц на радио «Радонеж», и наши авторы приветствует любое начинание, связанное вот с такой духовной цензурой. Но ведь мы живем в стране, где православный президент, он общается со святейшим патриархом. Неужели эти вопросы чужды нашему президенту, нашему руководству?
Вы понимаете, это очень хитрый вопрос. Ельцин тоже вроде бы благословение получил и в церковь со свечкой стоял, но, по-моему, его не напрасно и очень точно назвали подсвечником. Понимаете? И когда Кураев пишет, что Путин очень правильно и очень четко, ну, по всем канонам накладывал на себя крест, что он очень вообще такой прям трепетно религиозный, то говорит, ну, правда, прошло несколько лет, и он уже так это, кривенький крестик кладет, понимаете? Устал. Не знаю, где что, но говорить, скажем, о таких открытых масонах, как Горбачев и Ельцин, и говорить о них, что они в компании с православием делают добрые дела – да, они восстановили что-то. Они восстанавливали. Но как восстановили они, скажем, храм Христа Спасителя? Потому что началось народное движение, которое начала литературная Россия. И Эрнест, там мой приятель, учились мы вместе с ним в институте. Он там редактором был. И он раскручивал это дело, это обретало народное движение. Если бы это обрело такое массовое народное движение, это было бы в 1000 раз лучше.
То есть не благодаря, вот. А вопреки. Они просто шли по воле течения.
Да, нет, они просто выхватили это. Выхватили и на этом сыграли.
Ну, по сути, так же, как и в годы войны, когда Сталин благословил троих митрополитов у себя в резиденции.
У Сталина-то еще там, в общем-то, проще было и смешнее даже, да. То есть он сказал, ну, давай, что вам надо? Ну, они говорят, ну, прежде всего, надо, так сказать, священство освободить, потому что два там епископа остается, все. Они же хотели прикрыть уже православие, но ничего не вышло. Ну, а потом... После творческой работы и когда началась эта перестройка, я вдруг почувствовал, что церкви сейчас будет трудно очень. Очень трудно, потому что, понимаете, вот такие мягкие характеры там сейчас могут погореть. И мы тогда договорились, трое там писателей, это Михаил Антонов, Немченко, мы пошли к владыке Петериму. Говорим, нужна вам наша помощь или нет, мы можем поработать. И тогда там затевалось очень интересное дело. Затевалось Волоколамское общество, которое возглавлял, в общем, Петерим и Просвирдин, архимандрит Иннокентий. Меня тогда через всякие испытания там и прочее приняли именно с прицелом, что я буду работать вот именно в издательстве Волоколамского общества. А пока, говорит владыка Петерим, сказал, а пока помогите работать в ЖМП, в журнале. И получилось так, что в журнале я только и работал там, понимаете. В журнале очень интересная вещь, но если это интересно вам, я могу сказать, что у Петерима были очень интересные планы, и они были сходственны с моими. Мы об этом, в общем-то, поговорим, может быть, в другой раз, но мы сошлись с ним в одном. Он решил сделать два журнала из ЖМП, сделать официальный журнал и сделать журнал, где бы публиковались и писатели, и священники, и епископы.
Литературный такой альманах.
Да, 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 да. Типа такого вот объединяющего. Нам, говорят, надо создать бойцовскую группу православную, чтобы вот мы могли что-то сказать, сделать и так далее. А я в это время ему говорил, что я вот работаю над тем, чтобы объединить социальную с духовной литературой. Нельзя разъединять. Нельзя. Вот сейчас вот пишут. Вот православный писатель там пишет, понапишет не знамо что. Семь верст до небес и все лесом. А я считаю, что литература должна соединиться. И в каждом произведении должно быть православие. Вот как должно быть. И над этим я работаю уже 20 лет, можно сказать. И вот эти вот повести, кстати, они именно вот попытка достичь этого как-то вот в этом ключе. Не знаю, что получается или нет, и что получилось бы или нет, но тогда получилось совсем неинтересно. Тогда получилось, что митрополита Петерима отправили на покой, а 75 человек сотрудника сразу уволили. Меня вот не уволили в тот раз, но создали атмосферу такую, что, в общем-то, я ушел. Ушел в 96-м году, в январе, по-моему. А в мае у меня инфаркт был. То есть все вот эти вот завихрения, они зря не даются.
Я очень благодарю вас от лица всех наших слушателей и надеюсь, наша встреча состоится в самое ближайшее время.
Спасибо вам, дорогие, что присутствовали при всем.
У нашего микрофона был писатель Борис Федорович Споров.
Thank you. Твоя Бога, Иисус, спаси, Бога.